Исторический календарь.
15 января 1478 года в царствование государя всея Руси Ивана III господин Великий Новгород вошел в состав Великого Московского княжества. Нынешняя общественная мысль иногда рассматривает Новгородскую республику как неудачную попытку установить на Руси демократический строй. Дескать, грубая рука восточно-московского деспотизма уничтожила эти попытки. Вечу не быть, колоколу не быть, а быть Новгороду в воле князей московских. Однако, никакой демократии в Новгороде не было. Там всем заправляла феодально-торговая аристократия. Новгород был построен по ганзейскому принципу. Государство как торговый дом. И богатые люди Новгорода – это акционеры, избирающие правление во имя своих интересов. Что касается Вечи. Вечи – это компромисс между элитой и чернью, когда чернь наивно полагает, что она правит, и этим ограничивается ее участие в делах республики. А элита, опираясь на созданную ей волю народа, правит. Еще одна особенность Вечи этого символа демократии. На нем решения одобрялись голосом. В буквальном смысле. Кто кого переорет. В общем, новгородская демократия зависела еще и от силы голосовых связок. А порой решение в буквальном смысле выбивалось. Горожане сходили стенка на стенку и кулаками доказывали правильность своего решения. Но и это еще не гарантировало претворение в жизнь принятого таким демократическим способом решения. Были еще золотые пояса, совет господ, наподобие верхней палаты парламента. Нижняя палата кулаками выбивала нужное решение, а верхняя судила-дорядила, насколько хорошо для их карманов принято решение. А ведь еще был и призванный князь. Свобода голосования предполагает свободу выбора, однако в Новгороде она была сильно ограничена, как, скажем, сейчас она ограничена в США монополией двух не партий. Зато и в Древнем Новгороде, и в современной Америке все демократические нормы и процедуры соблюдались. Стоит отметить еще одну особенность. Присоединенные к Москве, а потом и к Российской империи земли, их население всегда имели те же права, что и все остальные. И великорусский бурлак, и бакинский торговец Пахлавой, и среднеазиатский хлопкороб. Один публицист в начале 20 века верно подметил одно коренное отличие двух империй – российской и британской. В России было меньше свобод, чем в Британии, но в Российской империи они были для всех, а в Британской империи только для британцев. И поэтому неудивительно, что новгородские низы предали свою аристократию в битве с московским войском при Шелоне и перешли на сторону великого князя Ивана III. Значит, все материальные предпосылки могущества новгородской демократии не дали ничего. Победила нищая по тем временам монархическая Москва. Почему? Ответ на этот вопрос в глубинах понятия смысла любого государственного строительства. И он заключается в простой истине. Человеческая история идет от Кривичей и Дреговичей к Москве, а не наоборот. И всякий сепаратизм есть объективно реакционное явление. Эта утопия полагает, что весь ход человеческой истории от пещерного человека через племя, нацию, государство, империи можно обратить вспять. Поэтому, если так можно выразиться, правда Москвы была дальновиднее и мудрее правды Новгорода. Историк Лев Николаевич Гумилев назвал бы это победой московской пассионарности. 15 января 1897 года император Николай II издал указ о чеканке золотой монеты. Денежная реформа министра финансов Сергея Витте установила золотой стандарт рубля. Промышленный подъем, начавшийся в 1893 году, требовал средств, а свободная наличность Госбанка не превышала 20 миллионов рублей. Ранее Витте представил Госсовету основные положения денежной реформы. Ввести золотое обращение и стабилизировать рубль с помощью девальвации. Однако большинство Госсовета выступило против, считая девальвацию унижением достоинства государства. Против золотого обращения выступили и иностранные финансисты, которые боялись потерять средства от биржевых спекуляций с рублем. Тогда Витте обратился непосредственно к Николаю II, который и одобрил реформу. За основу денежной системы был принят золотой рубль. В обращении вводились золотые монеты 5 и 10 рублевого достоинства, империал и полуимпериал, имевшие свободное хождение наравне с бумажными деньгами. Финансовая стабильность обеспечивалась устойчивым соотношением между общей массой бумажных денег и золотым запасом страны. Витте в воспоминаниях писал: «Я совершил денежную реформу так, что население России совсем и не заметило ее, будто ничего и не было, и ни единой жалобы, ни единого недоразумения со стороны людей. Прочность российских финансов позволила ослабить негативные последствия промышленного кризиса начала 20 века и относительно спокойно пережить русско-японскую войну 1904-1905 годов». 15 января 1759 года был открыт для публики Британский музей. Поначалу это было небольшое собрание, но позднее оно существенно расширилось за счет приобретения античных ваз Уильяма Гамильтона, так называемых мраморов Таунли, коллекции минералов Гревиля. В 1814-1815 годах парламент выкупил знаменитое собрание графа Томаса Элгина. Оно известно под названием «Мраморы Элгина». Граф был посланником в Константинополе, много путешествовал по оккупированной османами Греции, где в течение 10 лет с разрешения султана Селима III производил раскопки, в том числе в Афинском Парфеноне. Но Элгин пошел на открытое мошенничество. Выданное ему разрешение султана позволяло графу лишь делать рисунки и слепки со скульптур, но не снимать их с Парфенона. А что в итоге? Элгин вывез в Британию исключительно по культурному значению собрание древнегреческого искусства. Обширное собрание статуй, архитектурных и скульптурных фрагментов, надписей, гипсовых слепков, ваз, бронзы, монет, камей. Современники графа, в частности Байрон, упрекали Элгина в том, что он незаконно вывез и испортил бесценные художественные памятники Эллады. Впрочем, многие из экспонатов Британского музея попали в Англию при темных обстоятельствах. Ленин называл Британский музей скоплением колоссальных богатств, награбленных Англией из колониальных стран. Греция и Египет, из которых были вывезены древние памятники, до сих пор требуют их возвращения назад. В июне 2018 года тогдашний премьер Греции Алексис Ципрас сообщил, что поставил перед Лондоном важную для Греции и греческого народа проблему – возвращение мрамора Парфенона. «Их естественное место в Парфеноне, где они были созданы», – сказал Ципрас журналистам. «Но Британии категорически отказываются возвращать Греции культурные ценности, дабы не создавать прецедент». Потому что ранее Верховный Совет Древности Египта потребовал Британию вернуть Розетский камень, назвав артефакт иконой египетской идентичности. В ответ Британский музей подарил Египту полноразмерную копию камня и сказал, что мировые шедевры принадлежат всему миру, музеи служат не гражданам одной нации, а людям всех наций. И раз уж так сложилось, что они оказались в каком-то конкретном музее, то все равно они служат на благо культуры всего мира. В общем, обыкновенная оправдательная словесная эквилибристика, имеющая к тому же еще и юридическую подкладку. Все музейные экспонаты во всех странах мира признаны государственной собственностью. Так что вряд ли Египет чего-нибудь добьется от Британии. А вообще-то на обеденький Британский музей напали со всех сторон. Уже много лет продолжается спор с Индией по поводу легендарного бриллианта Кохинур. А, например, перуанцы требуют от американцев вернуть золото инков. Египтяне пошли еще дальше. Они требуют от евреев вернуть золото и сокровища, украденные во время исхода под предводительством Моисея. 15 января 1818 года скончался граф Матвей Иванович Платов, легендарный атаман войска Донского. Он участвовал в боевых действиях всю жизнь, но прославился во время войн с Наполеоном. Казаки в числе первых брали Париж, их лагерь стоял на Елисейских полях. В 1814 году Платов в свите Александра I ездил в Лондон. Оксфордский университет присвоил атаману звание почетного доктора права, а британский кабинет назвал его именем новейший корабль. Платов был настолько популярен, что некоторые англичане стали называть себя «казаками».